Когда я служил в советской армии, давно было, лет 30 назад, один из моих сослуживцев был призван уже женатым человеком. У него осталась жена там, где он жил. И она, по-моему, за 2 года службы пару раз к нему приезжала. Он нам рассказывал, как он любит свою жену, как он ее ценит. Когда она приезжала, ему давали отпуск, он с ней проводил все это время. Но было интересно, что когда она уезжала, через какое-то время он находил себе женщину из местных, там, где мы служили, и с ней общался, с ней время проводил. Несмотря на то, что он рассказывал нам о своей любви к своей жене, мало кто ему верил, потому что его дела говорили немножко об обратном. Вы знаете, когда я готовился вот к этой проповеди, размышлял об этом тексте из 2 главы 1 послания Иоанна, мне подумалось, что многие христиане, порой я, возможно, каждый из вас где-то замечали за собой какое-то подобие вот с этим молодым человеком. Мы всегда заявляем, когда нужно, что мы очень любим Бога, правда? Мы поем песни «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу». При этом мы знаем, что, наверное, не все, наверное, не весь, наверное, не всегда есть за что каяться, есть когда каяться. И каждый из нас, каждый день, я надеюсь, те, кто христиане, каждый день, приходя пред лицо Божие вечером, анализируя жизнь, которую мы прожили днем, мы в чем-то каемся. И не всегда это было что-то случайное, что-то, то, что случайно произошло. Частенько у нас бывает осознанный выбор не в пользу Бога, а в пользу наших каких-то удовольствий, порой греховных, порой не очень. Я бы хотел, чтобы сегодня мы могли в свете вот этого текста из 1 послания Иоанна проверить себя, где я являюсь подобен вот такому человеку, который заявляет публично или же не публично, заявляет о своей любви к Богу, безраздельной любви к Богу, но он знает, что он его не любит. Да, мы любим Бога, но есть сферы нашей жизни, которые для нас дороже, чем Бог. И каждый из нас с этим сталкивается, я думаю. Чтобы увидеть это, нам поможет 2 глава 1 послания Иоанна. Откройте, пожалуйста. Но прежде чем мы поговорим об этом тексте, я бы хотел сделать просто короткое введение к самому посланию, чтобы нам ясно было, о чем идет речь. 1 послание Иоанна было написано апостолом Иоанном с очень ясно выраженной целью. Он сам об этом говорит, почему он его написал. 5 глава 13 стих, Иоанн говорит так: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Ясно выраженная цель, почему он это писал. На протяжении всего послания апостол Иоанн шаг за шагом детализирует цель, почему он написал. Он, в конце он выразил ее в одном предложении, но на протяжении послания он, обратите внимание, он часто употребляет такое выражение. Например, 1 глава 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть он пишет, чтобы мы имели общение с ними и с Отцом и Сыном Иисусом Христом. Или же в 4 стихе, здесь же в 1 главе, Он говорит, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, глядя на вот это, мы видим, апостол пишет послание с определенной целью для того, чтобы каждый верующий человек знал, что веруя в Сына Божия, он имеет жизнь вечную, и чтобы вот эта жизнь веры, когда человек живет верою, чтобы эта жизнь веры была полноценной, наполненной общением, наполненной радостью. Более того, вторая глава, посмотрите, первый стих. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Он обеспокоен также святой жизнью своих читателей, чтобы вот эта жизнь веры, верующего человека, повседневная жизнь, была наполнена радостью в Иисусе Христе, общением с братьями и сестрами и отсутствием греха. То есть, чтобы эта жизнь была святой жизнью, благочестивой жизнью, то, о чем мы сегодня молились. И так далее. На протяжении всего послания он дает еще целый ряд повелений и призывов, помогающих нам прийти от греховной жизни к святой жизни или перейти. Потому что каждый из нас рожден во грехах. Каждый из нас вырос с вот этой природой грешной, которая не дает нам жить так, как мы должны жить в Божью славу. Теперь я хотел бы, чтобы мы обратили внимание уже более внимательно на вторую главу. Во второй главе Иоанн показывает нам, что для полноценного общения с Отцом нам нужен Спаситель от Его гнева. Почему? Потому что мы часто согрешаем. Здесь мы не видим, ничего не говорится о гневе Божьем, но здесь говорится, посмотрите, первый стих второй главы. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем кого? Ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Зачем нужен ходатай? Ходатай, что? Какую роль ходатай выполняет? Ходатай выполняет роль защитника. Роль того, от кого защищать он нас должен. От святого праведного гнева Отца. И этот ходатай дан нам по Божьей милости. И обратите внимание, в первую очередь, вот здесь апостол начинает эту вторую главу с того, что он радует нас тем, что у нас есть ходатай перед Отцом, который омыл нас своей кровью, который избавил нас от Божьего праведного гнева, вот этот драгоценный Иисус Христос. Второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И затем, на протяжении оставшейся части этой главы, мы не будем рассматривать эту главу до самого конца, мы посмотрим по 17 стих. И мы попробуем коротко сделать обзор с 3 по 14 стих и немножко больше остановиться на стихах с 15 по 17. Так вот, в стихах с 3 по 17 Иоанн говорит о следующем. Если мы заявляем, что мы Его знаем, что мы уверовали, значит, мы должны жить для Него. И вот в этих с 3 по 17 стих он объясняет, в чем должна выражаться наша жизнь для Него. И для того, чтобы проверить истинность нашего познания Христа, апостол в этих стихах, в этих текстах проводит нас через определенную серию тестов, которые помогут нам проверить себя и помогут нам утвердиться в любви к нашему Господу Иисусу Христу. Те, кто учатся в школе, в колледже, те, кто учились, мы знаем, что такое тест. Тест – это проверка, и хороший тест всегда проверяет не просто, чтобы человек угадал, построен таким образом, но чтобы увидеть, что он действительно знает, что он действительно умеет то, что, чему он учился. Так вот, Иоанн здесь предоставляет нам вот такую серию тестов, которые помогут нам проанализировать себя. Я надеюсь, что то, о чем мы будем говорить сегодня, не приведет нас в какое-то разочарование или в какую-то горечь, но приведет нас вот к тому месту, ко кресту Иисуса Христа, вот к тому ходатаю, которого мы имеем, для того, чтобы исправить нашу жизнь в Его славу. В этом отрывке апостол Иоанн проводит нас через пять экзаменов, посредством которых он нам позволит проверить истинность нашего исповедания Иисуса Господом. И, как я уже сказал, мы коротко посмотрим на первые четыре и немножко больше остановимся на пятом. Итак, давайте мы посмотрим. Первый экзамен – это экзамен соблюдения и исполнения. Посмотрите, 2 глава с 3 по 5 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем». Наше познание Иисуса Христа и наше исповедание того, что мы знаем Его, подтверждается сердечной готовностью повиноваться Ему, исполнять Его заповеди. И давайте мы по мере того, как мы говорим об этом, обращать внимание каждый в свое сердце, насколько я реально, практически, каждый день готов к тому, что, читая Слово, слыша проповедь, слыша Слово Божие, насколько я готов Ему подчиняться. Теоретическое исповедание Иисуса Господом и Спасителем без практического стремления исполнять Его повеления и без практического решения повиноваться Его воле во всем является ложным исповеданием, не имеющим ничего общего со спасением. Вы все, наверное, помните вторую главу послания к римлянам. Павел говорит, там, рассказывая о иудействующих верующих, которые полагались на то, что они что-то там из закона исполнят или не исполнят, но они это исповедовали. Павел говорит об очень суровой такой ответственности за такого рода исповедание. Если вы посмотрите в Римлянам 2 глава с 17 по 24 стих, Павел пишет следующее. «Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом, знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вы знаете, друзья, мы на группе сейчас на нашей проходим послание к римлянам, и когда мы разбирали этот текст, говорили о нем из послания к римлянам 2 главы, у меня нарисовалась такая ясная ассоциация. Очень часто мы можем, кстати, и в нашей церкви также, и иногда, возможно, кто-то из нас похож вот на такого человека. Мы называем себя библейскими верующими. Успокаиваем себя тем, что мы в хорошей церкви, слышим хорошие проповеди. Мы знаем теологию, мы можем любого поставить на место. Наставник невежд, учитель младенцев. мы можем любому доказать, что ты вот в этом ты уж точно не прав. Но как часто я наблюдаю за своей жизнью, за своим сердцем, я наблюдаю за моими братьями и сестрами, и порой приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда ты видишь, исповедание намного-намного обгоняет жизнь. И в таком случае мы становимся похожи вот на этих людей, о которых пишет апостол Павел здесь. Но вы обратите внимание на результат вот такого исповедания без жизни. Исповедание без того, чтобы всем сердцем стремиться соответствовать тому, что мы исповедуем. Ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Это страшный приговор. Однажды мне один из братьев рассказал ситуацию. С ним работает группа верующих людей из разных церквей. И один из них постоянно систематически нарушает то, что требуется на работе. Там, в частности, по-моему, речь шла о том, чтобы во время работы не пользоваться телефоном. И этот человек спрячет где-нибудь. Этот человек где-то за угол станет со своим телефоном, смотрит, читает. И он говорит, однажды я услышал просто ругательные слова в адрес Бога, которого исповедует этот человек. И он говорит, вот это христианство? Не нужно мне такое христианство. Друзья, нам необходимо проверять свое сердце. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. И нет в нем истины. Истинное послушание Христу всегда исходит из любящего сердца. Смотрите, 5 стих. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем». Наверное, скорее всего, если мы не живем так, как мы исповедуем, это свидетельство того, что мы не любим так, как заявляем. Давайте посмотрим на следующий экзамен. Экзамен пребывания в нем. 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Факт нашего пребывания в Иисусе Христе наилучшим образом подтверждается нашим сердечным стремлением жить так, как жил Он. Поступать так, как Он поступал, здесь пишет Иоанн. Насколько это видно реально в жизни вашей, в жизни моей? Сердечное стремление, сердечное желание поступать так, как поступал Он. Это еще один экзамен. Как я уже говорил, мы коротко посмотрим на вот эти 4. Таким образом, давайте посмотрим следующий. Экзамен любви. С 7 по 11 стих. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Вы помните, да, что апостол Иоанн пишет здесь людям, которые называют себя христианами. Он пишет это церкви. Он начинает эту главу: «Дети мои, пишу вам это, чтобы вы не согрешали». И здесь он описывает такую достаточно неприглядную картину. Когда человек говорит, что он знает Бога, говорит, что он ходит во свете, говорит, что он любит, говорит, что он Божье дитя, но при этом в церкви Иисуса Христа есть люди, к которым он относится с неприязнью, которых он, мягко говоря, не любит, что апостол называет ненавистью. И апостол Иоанн очень ясно заявляет в этом случае: если в вашем сердце это есть, и вы с этим живете, и вы с этим готовы жить, и продолжаете жить, и не решаете эту проблему, я понимаю, у каждого из нас бывают ситуации, когда возникает осложнение в отношениях. Но Дитя Божие решает эти вопросы. Дитя Божие идет к тому, чтобы эти вопросы не стояли между ним и человеком. Я знаю таких людей, которые могут годами не участвовать в вечере Господней из-за того, что у них плохие отношения с кем-то. При этом, когда разговариваешь с таким человеком, он тебе очень хорошо и очень правильно расскажет, как нужно верить, как нужно жить. Вот такой тест Иоанн дает нам. Наша любовь к Богу и к Иисусу Христу и истинность нашего исповедания того, что мы являемся христианами, действительно Божьими детьми, проверяется ничем иным, как нашей любовью к людям. Помните, Христос говорил: «Потому узнают все, что вы мои ученики». Если что? Если будете иметь любовь между собой. Это индикатор такой, который часто теряет ценность в наших глазах. Мы часто гораздо более ценим способность человека правильно сказать, красиво выступить, где-то что-то сделать. Это ценится часто больше. Или человека, который там может много пожертвовать. Но Христос не говорил об этом, что именно поэтому узнают, что вы мои ученики. Но Он сказал, что узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Проверьте, пожалуйста, свое сердце сегодня, друзья мои. Если есть такой человек в нашей ли церкви, не в нашей, которому у вас есть неприязнь, и вы с этим живете, вам нужно решить этот вопрос, не откладывая. Потому что очень ясно Священное Писание говорит: если мы с этим живем, то мы во тьме. Только тот, кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Необходимо заметить, что способность и подготовку к тому, чтобы мы могли сдать эти все экзамены, как мы видим, стандарт поставлен очень высоко, и мы можем сказать: Господи, а кто способен к сему? Кто может? Так вот, способность дает Божья благодать через рождение свыше и через честное посвящение себя Иисусу Христу практически каждый день, просыпаясь утром, принимая решение: Господи, этот день я хочу жить для Тебя. И когда мы проваливаем где-то в каком-то из этих экзаменов, мы не остаемся в этом. Мы знаем, куда бежать, и мы бежим туда. Вот это будет показателем истинности наших отношений с Иисусом Христом. Еще один экзамен. Экзамен взросления. С 12 по 14 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи, ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. На эти три стиха я слышал много-много разных проповедей, книг написано немало. По сути, о чем идет речь? Речь идет о простой вещи. Бог желает, чтобы мы возрастали в зрелость. И вот здесь Он показывает, каким образом эта зрелость становится практикой нашей жизни. Этот отрывок разделен на две части. Вот посмотрите, с 12 стиха по вторую часть 13 стиха, где он говорит: «Пишу вам, дети, пишу вам, отцы, пишу вам, юноши». И затем, когда он говорит: «Пишу вам, отроки», на самом деле там идет речь о тех же детях, о которых он уже сказал. Он использует немножко другое слово, но оно означает точно так же «младенца». И опять отцы, и опять юноши. То есть он два раза повторяет: дети, отцы, юноши. И снова: дети, отцы, юноши. Он использует, пишет в двух как бы временах. Здесь он, смотрите, 12 стих и 13, он говорит: пишу вам, пишу вам, пишу вам. А дальше он говорит: я написал вам. Кстати, в 13 стихе, где говорится «пишу вам, отроки», вот это слово «пишу» там в большинстве манускриптов стоит «я написал вам». Точно так же, как и дальше. «Я написал вам, отроки, я написал вам, отцы, я написал вам, юноши». Почему Иоанн повторяет один раз и второй раз, говорит, обращается к этим группам людей? Цель этого повторения, скорее всего, заключается в том, чтобы сделать акцент на важности того, о чем пишет Иоанн. Потому что практически он пишет о том же самом. В первой группе людей и второй группе людей он пишет о том же самом. Он хочет, чтобы читатель хорошо понял, о чем он пишет. Давайте посмотрим теперь на каждую из этих групп людей, и мы не будем долго останавливаться, мы просто бегло посмотрим, о чем он говорит. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». И сразу же мы посмотрим конец 13 стиха. «Я написал вам, отроки, потому что вы познали Отца». Дети, младенцы, радуются, живут тем, что через жертву Христа прощены их грехи, и что они познали Бога как Отца. Посмотрите, Римлянам 5 глава, с 1 по 2 стих, Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть для дитя, для младенца настолько важно и ценно знать: мои грехи прощены. И вот тот Бог, судья праведный, который изливал на меня свой гнев и готов был излить на меня свой гнев праведный, теперь мне больше не судья, он мой отец. Пока человек, младенец, обратился к Богу, принял Христа, он радуется вот этим новым прекрасным отношениям. Пишу вам, отцы, вы познали, они познали сущего. И в 14 стихе написал: потому что вы познали безначального. Вы знаете, исходя из первой главы, первый и второй стих, смотрите, что там пишет Иоанн. о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Вот этот безначальный был у Отца, явился нам. Скорее всего, мы можем предположить, что здесь речь идет об Иисусе Христе. Вы познали безначального. Вы познали сущего от начала. В познании Иисуса Христа заключается наивысшая цель жизни каждого христианина. И когда человек смог в своем возрастании перейти от того, от простой радости, что мне прощены грехи, сделать следующий шаг к тому, что это цель моей жизни – познать Иисуса Христа. И ради этого я готов от всего отказываться, как говорил когда-то апостол Павел, послание к филиппийцам, вы помните, 3 глава, 7 по 11 стих. Помните, как он говорил? «Но что для меня было преимуществом?» То есть то, чему он посвятил всю свою жизнь. «То ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Они познали, отцы, что цель, ценность, богатств, благословений Христа, познания Христа и жизни со Христом – намного превосходит абсолютно все, что может предложить этот мир. И заметьте, Павел сказал, ради Христа, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, я от всего отказался. Я думаю, что он готов был бы, если бы он стоял перед выбором, готов был бы, наверное, отказаться и от служения, если был выбор такой. Познавать Христа, жить Христом, углубляться в любви к Нему, жить для Него, ради Него, жить Его целями, жить Его волей. Иоанн пишет также к юношам, обратите внимание, юноши, «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, в 14 стихе дальше, потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». В 14 стихе он немножко объясняет, каким образом они победили лукавого. Слово Божие в них пребывает. «Юноши сильны, исполнено Божьего Слова, готовы идти, готовы совершать, готовы жертвовать ради славы Божией многим, готовы жертвовать жизнью. Причем сила этих людей не в них самих и не в их посвященности, но в победе Господа Иисуса Христа на кресте. Посмотрите, чуть выше апостол Иоанн уже говорил здесь же, в 3 главе, немножко дальше получается, в 3 главе, в 8 стихе. «Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вы победили лукавого. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. В книге Откровения, 12 глава, с 10 по 11 стих, описывается механизм вот этой победной жизни, каким образом человек может побеждать. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». То есть вот такой определенный экзамен взросления Иоанн дает. Посмотрите, где вы. Любая из этих категорий, она благословенная. Прекрасно, что нам прощены грехи. Прекрасно, что Бог наш Отец, а не судья теперь. Нам не нужно останавливаться. Жизнь, посвященная Христу, не возлюбили души своей даже до смерти. Следующий этап. Посвящение тому, что вся моя жизнь, каждая минута моего времени должна быть посвящена тому, чтобы познавать Его и жить им. Следующий этап. Давайте посмотрим теперь на последний, пятый экзамен. Мы назовем его экзамен противостояния и победы. С 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Если вы обратите внимание, то вы ясно увидите вот эти две любви и две воли, которыми я назвал эту проповедь. Есть любовь к миру, есть любовь отчая. Есть исполнение воли Божьей, есть подчинение, исполнение похоти мира этого. 17 стих. «Мир проходит похотью и похоть его, а исполняющий волю Божью». Причем, обратите внимание, то, что мы любим, будет производить то, что мы желаем и то, что мы делаем. Это закон. Так есть. Мы всегда делаем то, что мы любим. Мы всегда осуществляем то, что мы сильно желаем. Если посмотреть от обратного, если мы в каких-то сферах нашей жизни не живем, исполняя волю Божью, значит, мы исполняем похоть мира, похоть плоти. И это говорит о том, что вот в этой сфере моей жизни я не люблю Бога. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Давайте немножко подробнее посмотрим. 15 стих. Иоанн начинает такими словами. «Не любите мира». Лучше, наверное, перевести эти слова таким образом. «Перестаньте любить мир». Каждый из нас рождается с врожденной любовью к миру. И это проявляется уже буквально в самом раннем детстве. Когда даже ребенок, еще не осознавая того до конца, он старается запустить вокруг себя по орбите всех, кто живет вокруг него. Те, у кого есть дети, вы знаете это хорошо. У кого нет, узнаете, если даст Бог. Он старается подчинить себе, если есть братья и сестры, он старается подчинить себе родителей. Для этого Бог поместил родителей в семью, дал детей родителям, чтобы они научили их не делать так. Но каждый из нас рождается с вот этой врожденной любовью к миру. В жизни верующего человека, если мы говорим, что мы верующие, если мы говорим, что жизнь наша посвящена Иисусу Христу, Он спас нас, мы Ему принадлежим, мы живем ради Него, для Него, любовь к Богу и к тому, что любит Бог, должна вытеснить любовь к миру. Это не произойдет мгновенно, и это не происходит мгновенно, но это должен быть постоянный, наблюдаемый процесс. Любовь к Богу будет постепенно вытеснять из разных сфер нашей жизни любовь к миру и заполнять собой все наше существо. Причем нужно обратить внимание, что здесь речь не идет, когда Иоанн говорит «не любите мира», здесь речь не идет о том, что «не любите сотворенную Богом природу». Часто говорят, вот мир прекрасен вокруг нас. Да? Не об этом речь идет. Здесь также не идет речь о том, чтобы не любить сотворенных Богом людей. Говорят, весь мир вот так или так поступает, или так думает. Не об этом речь. Здесь говорится о мире, как о системе или философии жизни, исходящей или произрастающей из падшего состояния людей, направленной на жизнь для себя и стремящейся достичь счастья вне Божьего присутствия, влияния и власти. Я еще раз прочитаю это. Это важно обратить на это внимание. Здесь говорится, когда Иоанн говорит «не любите мира, не того, что в мире», идет речь о мире как о системе или философии жизни, произрастающей из падшего состояния человека, сердца падшего, и направленной на жизнь для себя, стремящейся достичь счастья вне Божьего присутствия, вне Божьего влияния, вне Божьей власти. Вот всякий раз, когда мы ищем какого-то счастья, какой-то радости вне Бога, мы действуем по философии мира, и мы любим мир. Обратите внимание на то, что Иоанн здесь показывает и говорит о взаимоисключающих сердечных привязанностях. Любовь к миру указывает на отсутствие любви к Богу и к Божьему. Здесь нет середины. Иоанн ясно это показывает. Нет нейтральной какой-то позиции, нейтрального какого-то положения. Иоанн говорит, кто любит мир, в том нет любви Отчей. В ком есть любовь Отча, в том нет любви к миру. Наверное, важно заметить, когда Иоанн говорит, кто любит мир, в том нет любви Отчей, речь идет о любви к Богу и о любви к тому, что любит Бог. Здесь не просто о любви к Богу, вот такой словесной, я могу об этом заявлять, я могу это декларировать, я могу это как-то выражать в разных формах. Но здесь больше того, не просто любовь к Богу, но любовь к тому, что любит Бог. Я должен учиться, познавая Его, познавая Христа, познавая Бога, познавая Слово Божие, учиться практически видеть, что любит Бог, и учиться любить то же самое. Попробуйте в следующий раз, когда вы будете читать Библию по графику, может быть, или без графика, я не знаю, кто как читает, попробуйте прочитать все Священное Писание и выделить для себя вот все места, просто, я думаю, вы составите большую тетрадь. Что любит Бог? Я не буду сейчас перечислять, что любит Бог. Это будет хорошее упражнение для каждого из вас и для меня тоже. Научиться, читая Писание, видеть, что любит Бог, и учиться любить то же самое. Учиться посвящать жизнь тому, что любит Бог. Это поможет нам стать вот этими людьми, которые будут пребывать вовек, как здесь пишет апостол Иоанн. Мир проходит, похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, 24 стихе, Господь наш Иисус Христос, помните, говорил слова такие: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Вот такой простой жизненный принцип. Если я люблю мир и то, что предлагает этот мир, и я пытаюсь построить свое счастье в самых разных сферах моей жизни, в самых разных областях, будь то карьера, будь то какое-то положение в обществе или что бы то ни было, если я пытаюсь вне Бога построить вот этот свой маленький счастливый мирок, тогда Христос обо мне говорит: никто не может служить двум господам. Если ты служишь этому господину, то ты мне не служишь. По мере того, как я изучал этот текст, думал о нем, я все больше и больше приходил в такое, вы знаете, сокрушение перед Богом и осознание того, что христианство – это серьезно. Это полная, абсолютная принадлежность абсолютно другому государству, другому гражданству. Я уже не гражданин. Став христианином, я перестал быть гражданином Америки, России, Украины или чего бы то ни было. Я стал гражданином неба. Недавно я с одним братом разговаривал, где-то мы увидели машину с флагом определенного государства. Я говорю: ты знаешь, если бы было общепризнанный во всем мире флаг небесного государства, я повесил бы. Флаг земного государства никакого не буду вешать. Не принадлежу ей. Здесь апостол Иоанн говорит о следующих, в 16 стихе, давайте мы посмотрим, о воле мира и о воле Божьей он говорит немножко. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Он немножко расшифровывает для нас, что значит любить мир. «Все, чем движим мир, выражено в трех похотях. Похоть плоти – сильное стремление к удовлетворению своих желаний, греховных, земных желаний, которые пытаются, посредством которых человек пытается построить свое счастье. Наша задача с вами – умертвить все, что не является любовью к Богу и к тому, что любит Бог. Просто умертвить. Помните, Христос говорил: если соблазняет тебя рука, нога, глаз, отсеки, брось от себя. В этом заключается задача христианина. Похоть очей – все, что вызывает в нас зависть, желание иметь то, что имеют другие, все, что вызывает в нас греховные мысли и желания в результате того, что мы что-то видим, это похоть очей. В притчах Соломон пишет, 27 глава, 20 стих: «Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Иоанн говорит: все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и также гордость житейская. Это чувство движет практически каждым человеком, гордость житейская. Начиная с самого раннего возраста, когда ребенок заявляет: я сам, не надо. Людьми движет постоянное стремление оправдать себя, выделить себя, утвердить себя за счет другого, превозношение над другими в самых разных формах. Вы знаете, гордость всегда всегда стремится устранить конкурентов. И по большому счету Бог является самым первым и самым главным конкурентом, претендующим на всю волю человека и на жизнь его. И поэтому осознанно или подсознательно человек пытается где-то выйти из-под контроля Божьего. Неверующие люди осознанно бегут от Бога, прячутся. Верующие люди порой неосознанно, ради утверждения себя, ради того, чтобы продвинуть себя, уходят из-под этого Божьего контроля. Эндрю Мюррей сказал однажды: «Гордость должна умереть в вас, иначе ничего небесного не сможет жить в вас». И таким образом, смотрите, все это не есть от Отца, но от мира этого, 16 стих. Это указывает на то, что мир и Бог есть абсолютно разные, абсолютно несовместимые, абсолютно взаимоисключающие, если можно так сказать, субстанции. Причем невозможно оставаться нейтральным даже в малейшей степени. Если я не подчиняю себя Богу всецело, полностью, значит, я исполняю похоть мира. И как только я это обнаруживаю, если я честный христианин, искренний, любящий Бога, меня должно это ввести вот в этот первый стих: «Мы имеем ходатая пред Отцом». Меня должно ввести это к этому ходатаю, который помогает мне жить, не согрешая, который есть умилостивление за мои грехи. Наша любовь к Богу или к миру, соответственно, будет проецироваться в выражении нашей воли. И это приведет к соответствующему результату. Посмотрите на 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Конечный результат мира и всего, что вложено в него – разрушение, уничтожение, ад. Петр пишет во 2 Петра 3 глава 10 стих: «Земля и все дела на ней сгорят». Все, что вложено во временное, все, что вложено в земное, все, что вложено в мир, все, что вложено в мое личное какое-то счастье земное, простое человеческое счастье, как говорят часто, все сгорит. Все подлежит уничтожению. Но обратите внимание на конечный результат того, кто исполняет волю Божью. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. Блаженная вечность с Иисусом Христом. Недавно я прочитал статью, Ким Чарльз написал, может, кто-то из вас читал, она называется «Как сообразоваться с этим миром». Он написал ее по посланию к римлянам 12:2. Помните, там написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». По сути, в этой статье Тим говорит о том же, о чем мы говорим сегодня. О том же самом. И Павел в том тексте говорит о том же самом, о чем Иоанн здесь говорит. Или же ты сообразуешься с этим веком, с миром этим, и тогда у тебя будет соответствующий результат жизни. Или же ты преобразуешься обновлением ума, которое выражается в познании воли Божьей, благой, угодной, совершенной. И тогда, как Иоанн говорит, исполняющий волю Божию пребывает вовек. Блаженная вечность с Иисусом Христом. Я бы хотел процитировать несколько отрывков в заключении того, о чем я говорю, хотел бы процитировать несколько отрывков из этой статьи для того, чтобы нам лучше понять, в чем же практически может выражаться наше сообразование с миром или наша любовь к миру, о чем говорит Иоанн и о чем говорит Павел. И чтобы мы немножко яснее видели, от чего нам нужно бежать. Итак, Павел, так же, как Иоанн здесь, утверждает, что мы не сможем пройти по жизни, не изменившись. Мы не сможем остаться теми, кем мы есть, кто мы есть сейчас. Вопрос заключается в том, как мы изменимся и кому мы позволим влиять на нас. Будем ли мы преображаться в образ этого мира, или же мы будем преображены Богом? Опасность соответствовать образу этого мира присутствует всегда. «Я обнаружил, — пишет Тим, — что есть два пути, которыми мы можем прийти к тому, чтобы уподобляться миру. Мы можем активно искать мира и всего мирского, или мы можем просто оставаться пассивными и позволить миру медленно, но верно оказывать свое разрушающее влияние на нас». Говоря о первом пути, Тим приводит примеры, когда дети верующих родителей, тех, с кем он рос в церкви, подросшие немножко, просто выразили явный бунт и ушли из церкви, ушли в мир для того, чтобы полной грудью просто вдохнуть то, что предлагает этот мир. О втором же пути он говорит следующее, послушайте. «Однако для большинства из нас...» И он говорит, что те, которые ушли, это немного, небольшая часть. Но для большинства из нас, называющих себя верующими, живущими в церкви, сила мира, приводящая нас в его образ, приходит в весьма замаскированной форме. Если в первом случае с теми, кто явно взбунтовался, мир обрушивается на человека со всей своей мощью, быстро приводя его в соответствие с образом мира и всего, то во втором это очень медленный процесс, когда человек, не противостоя активно миру, постепенно, под давлением тех или иных удовольствий, целей, ценностей, предлагаемых миром, приходит к тому же результату. Причем он остается в церкви, думает, что он верующий, думает, что у него все нормально. Но если он активно не противостоит миру, он приходит к тому же результату. Тим пишет дальше. «Мы можем уподобиться миру через наши развлечения, если мы активно не ищем Божьей славы в том, что и сколько мы смотрим, слушаем, читаем». И это можно, этот список можно здесь продолжить. В чем выражаются развлечения? Это там может быть и спорт, и разный активный отдых, и неактивный, любой, какой угодно. Если мы активно не ищем Божьей славы в каждом из этих дел, я принимаю решение, окей, вечер мы проведем вот так, вот так, вот так. Мы с молодежью там чем-то займемся. Если я активно не ищу Божьей славы вот в этом деле, я буду уподобляться миру, я буду под его влиянием, он будет давить на меня, постепенно приводя меня в соответствие с этой формой. Мы можем уподобиться миру через наше образование, открывая себя влиянию противостоящих людей, противостоящих Богу, и недостаточно подвергая себя влиянию любящих Бога учителей. Мы можем уподобиться миру через наших друзей, открывая себя влиянию нелюбящих Бога людей. Мы можем уподобиться миру через нашу апатию, пренебрегая и недостаточно усердствуя в жизни церкви и не ища усердно общения с Богом. И что же в результате произойдет? Со временем наше понимание цели в жизни будет сформировано не тем, что Бог говорит в своем слове, а тем, что внушил нам мир. И вы знаете, я боюсь, что есть достаточно много различных сфер в нашей жизни, где мы уже подверглись вот этому разрушающему влиянию мирской философии. Тим пишет, например, наше понимание происхождения мира будет сформировано тем, чему нас научили в школе, а не учением Писания, например. Или наше понимание сексуальности будет продиктовано Голливудом, романтическими разными фильмами, книгами, вот этой идеологией, которая витает в этом мире, а не создателем наших тел и нашей сексуальности. И так далее. Об этом можно много говорить дальше. Разные сферы нашей жизни могут быть сформированы. И подчас они есть сформированы миром, мирской философией. Помолитесь Господу, проверьте свои сердца, где мы позволяем миру проникать в наше сердце, в наш разум, где вот те есть области, которые, ну, мне кажется, мы можем считать, но они не настолько там важны, чтобы мне именно найти в Писании ответ на них. Или, да, это просто Писание говорит, не грех, значит, можно. Можно вот так или так, или так жить. Но нам важно понять, окей, это не грех, но чем оно продиктовано, вот это действие, или это понимание, или философией этого мира, стремлением удовлетворить себя и найти счастье свое, человеческое, земное, или же славой Божьей. Влияние мира, подобно гравитации, всегда присутствует, всегда давит на нас, всегда распространяет на нас свое влияние. Как христианину и как христианке, Священное Писание повелевает нам противостоять этому давлению каждый день. Мы должны это делать, и мы можем это делать. Мы должны, потому что от этого зависит наша духовная жизнь, наше здоровье, наши отношения с Богом, наше возрастание в Нем, наше прохождение вот этих экзаменов. И мы можем, потому что в нас живет Святой Дух, для которого является радостью преображать нас через Божье Слово в образ Божьего Сына. Не сообразуйтесь этому миру. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. Друзья, приложите сердце, приложите старание, волю к тому, чтобы быть вот в этой категории. Быть часто, быть каждый день, быть в разных сферах нашей жизни и искать активно этой Божьей воли для того, чтобы пребывать с Ним в вечности. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя от всего сердца за милость Твою ко мне. Ты говорил мне много через это слово. И я верю, что Ты говоришь к братьям моим и сестрам. Мы живем во время, когда мир давит сильно, когда ценности этого мира представляются яркими, привлекательными, безобидными порой, когда то, что предлагает мир, оно проникает во все уголки душ человеческих. Но Ты призываешь нас к тому, чтобы мы жили, ища воли Твоей, исполняя волю Твою. Ты призываешь нас к тому, чтобы мы повиновались заповедям Твоим, чтобы мы любили братьев наших, чтобы мы возрастали в Тебе, и чтобы мы каждый день отделялись от мира для того, чтобы находить вот это блаженное общение с Тобой, с Сыном Твоим, с Духом Святым и со всеми детьми Твоими, любящими Тебя. Благослови каждого из нас искать этого всем сердцем, стремиться к этому и приносить славу Тебе, нашей жизнью, приносить плод в Царстве Твоем, Господи. Для славы Твоей прошу Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!